Now today, I'm going to speak about a subject which I find to be interesting for me, and I hope it will also be interesting.
Вся тема, которую я считаю очень интересной для себя, и надеюсь, она будет также интересна для вас.
Last week I received two complaints about the way.
На прошлой неделе я получил две жалобы по поводу того, как я себя представляю.
Why do you say things like I don't know what to talk about?
Жалобы были связаны с тем, что почему вы говорите, что вот я не знаю, о чем говорить, я не знаю, у меня нет ни малейшего представления, о чем говорить. Потому что они говорят, вы всегда знаете, о чем говорить. И через некоторое время вы всегда говорите о вещах каких-то. Поэтому, пожалуйста, не пытайтесь как бы оправдать себя и сразу переходите к делу. А другой человек пожаловался, почему в конце лекции иногда вы говорите, что вы не думаете, что это было очень хорошее обсуждение, или вы думаете, что это было очень запутанно, или вы надеетесь, что люди что-то от этого получили. Вам следует знать, что люди всегда из этого что-то выносят. И вот я об этом думал. На самом деле, я очень много об этом думаю. Потому что эти комментарии, они были хорошими с точки зрения, если можно сказать, такого человека, который делает трансляцию. Кто-то, кто делает шоу на телевидении, никогда такие вещи не скажет. Человек, который, например, записывает видеоматериал, интервью, возможно, никогда таких вещей не скажет. Они всегда будут представлять все в такой манере, что вот это так, и то, как это идеальное. И все, что я говорю, это правильно. И вы все должны быть очень впечатлены тем, что я говорю. Я понимаю это. Дело не в том, что у меня нет какого-то опыта, например, с трансляцией в живом варианте. Я много радиошоу делал, и на телевидении я был, и так далее. Но вот этот опыт, который мы здесь имеем вместе, он немножко другой. Это скорее личная коммуникация. Это в большой мере, скажем, презентация того, что, как бы, какой опыт я имел в последние дни или за какой-то период времени между трансляциями. Это такое разделение, деление опытом, когда я объяснял вот бродкасты, то, что я делаю. И это означает, что я делюсь с вами, даю вам долю своего сознания в данный момент. Часто, когда я говорю здесь, во время этой трансляции, особенно в самом начале, я выхожу из очень сложного технологического как бы окружения. Я не буду вас утомлять деталями, вы все это слышали раньше. И часто перед тем, как я начинаю, все пытаются связаться со мной, используя такон, и они не могут это делать, потому что это немножко сложно, особенно потому что я все делаю на Макинтоше. И потому что я использую эмуляторы Windows, и моя сеть здесь, вот в доме, она очень сложная. И сегодня я просто сказал всем, извините, это не работает, я не буду этого делать. Потому что для меня бороться с вашими технологическими проблемами тоже, это очень сложно. Поэтому для меня, для того, чтобы делиться чем-то как следует, я должен быть свободен от стресса того, что мне надо достичь больше, чем я могу сделать. И когда я размышлял вот об этих комментариях, когда люди говорили, И я знаю, что многие думают об этом тоже, не то чтобы я бесчувственно к этому отношусь. То есть идея в том, что я должен представлять себя, как, и я собираюсь использовать это слово тут с некоторым колебанием, вы должны представлять себя как авторитет. То есть то, что вы показываете, это не то чтобы плохо, но вы не должны колебаться никогда. Вы не должны чувствовать недостаточность уверенности. Вы должны представлять это, потому что это хорошо и правильно. Ганди однажды сказал что-то, что я думаю, очень как бы хорошее высказывание. Все, неважно, как они мудры или какими экспертами они являются, для них хорошо было бы осознавать, что даже самый мудрый человек может сделать ошибки, и даже самый большой эксперт может провалиться в том, что он делает. Лично я нахожу это вдохновляющим, это не разочаровывает меня. Вот эта идея, что я должен быть бдительным по поводу того, что могут быть какие-то ошибки. Например, во время трансляции я должен постоянно сохранять бдительность и постоянно проверять, как бы, например, сижу ли я постоянно в центре экрана во время этой трансляции. И это важно, потому что если бы я был здесь и разговаривал с вами сбоку, вы бы смотрели и говорили: «Ой, странно, где же он?» Или если бы вот так вы меня видели. То есть я должен регулярно проверять, нахожусь ли я в центре экрана. А это не так-то просто в этой комнате, потому что я здесь так часто сижу, там просто дырки уже в полу, где колеса кресла проваливаются, и у меня они иногда застревают в этих дырках, и если это будет, вот они там застрянут, то я сидел бы сбоку. То есть, если даже вы думаете, что это так просто, то это не так просто, и мне приходится балансировать здесь на этом кресле. И следующая вещь, видят ли люди все, и слышат ли они все, не случилось ли что-то ужасное, не прервалась ли трансляция. То есть, надо быть бдительным, и чтобы ваш опыт этого трансляции был безболезненным, и это не требовало никаких усилий. То есть я беру на себя все вот эти заботы об этой трансляции для того, чтобы ваш опыт был безболезненным. Почему я это делаю? Я делаю это, потому что если бы ваш опыт был не безболезненным, то все, что я говорю, связывалось бы с вашей тревожностью, с вашей вот борьбой. И это просто делало бы бесполезным все, что я говорю. Не было бы в этом никакой ценности. Это было бы просто потерей времени. Поэтому я очень бдительно понимаю, что ошибки случаются, и я должен как бы опережать ошибки, предвидеть их. Я знаю, что вне зависимости от того, насколько хорош я с компьютерами, и на самом деле, по сравнению с другими людьми, я, в общем-то, эксперт в компьютерах. По крайней мере, я это осознаю, когда вижу, как другие люди обращаются с их компьютерами. Но в любом случае, как бы хорош я ни был, и есть люди, которые на 100% лучше, чем я все время должен осознавать свои промахи, свои ограничения. Когда я достигаю уровня своей ограниченности, я должен говорить об этом. Я просто говорю, что вот я достиг своей границы. Я не могу уже сделать это лучше, чем то, что я делаю. Я уже вот приблизился к крыше. Вот это очень интересная концепция ограничений. Вот что является той вещью, которая ограничивает меня. Я к этому позже вернусь, потому что я хотел бы поделиться с вами вот этой идеей своих сомнений. И, может быть, это и не сомнение совсем. Может быть, это мой путь открытия, мой путь обнаружения вещей. Многие люди говорят о причинах, по которым мы здесь, в этом мире, как о том, что дух имеет желание принять какие-то испытания, какие-то тяготы. И в этот момент дух оказывается заключенным в тело и должен найти свой путь обратно к духовному состоянию и к своему естеству. И вот это испытание в том, чтобы найти свой путь обратно, это та тема, которая присутствует во всех религиях мира. А иногда они называют вот это состояние раем или возвращение в духовный мир, Вайкунтха, все что угодно. Ну, в общем, идея в том, чтобы вернуться, что существовало что-то, и вы должны вернуться к этому. Это приводит нас к захватывающей дискуссии. И дискуссия о том, что же вот это вот место, в которое мы возвращаемся, является ли это моей целью? Является ли это целью вообще всей жизни вернуться туда, где бы это место ни было? Или целью жизни, вот мой вопрос, испытать все вот эти испытания и препятствия, которые встают на пути туда-обратно. Вот эта борьба на пути. Возможно, это является всей целью нашего существования, просто делать вот эту работу. Я нахожу это интересным, и Кришна тоже говорит об этом в Бхагавад-гите, это концепция работы. Вся третья глава посвящена вот этому обсуждению работы. И практически это формулирует основание, на котором весь этот разговор базируется. Это работа, труд. И это тоже связано с идеей обязанности, что есть обязанность трудиться. И не только обязательство, но есть и совершенно определенные причины для того, чтобы трудиться. Например, Кришна говорит, что без труда невозможно даже поддерживать свое материальное тело. Правда, это захватывающе. То есть без труда вы даже не можете поддерживать собственное тело. Вам это необходимо, вам нужно это, чтобы просто кровь даже циркулировала. Вам нужен мышечный тонус, иначе вы просто развалитесь на части. Без этого вы становитесь просто овощем, без движения, без двигательной активности. Без вот этого сопротивления, без того, чтобы что-то от чего-то отталкиваться. Когда астронавты находятся в космосе, там нет гравитации, и они совсем не работают. Здесь, на Земле, даже если мы, неважно, что мы делаем, это труд, это работа, потому что мы преодолеваем силу гравитации. Когда даже вы поднимаете руку, гравитация заставляет вас, хочет, чтобы вы опустили руку. То есть это в любом случае работа. А в космосе там все просто двигается, потому что нет силы гравитации. И там они делают такие изометрические упражнения, когда они напрягают мускулы, держат, как бы поддерживают свои мускулы для того, чтобы те трудились и поддерживали их тело. И в йоге даже перед медитацией тоже как бы существуют определенные упражнения, которые необходимы для того, чтобы поддерживать тело, потому что когда кто-то просто вбирает в себя эту духовность и не делает никакой работы, у них настолько распадается тело, что это влияет на их ум и на их мозг. Поскольку вот мозг связан со всеми частями тела, это такая очень сильная связь, и мозг является частью тела. И разум и мозг, они тоже связаны с телом, и мозг является таким интерфейсом, через который сознание взаимодействует с телом. И Кришна также говорит, что труд важен, поскольку это содержание нашей жизни, и это помогает нам добывать пищу и предлагать ее, и иметь вот эти отношения с божествами. И вы можете поддерживать свою семью и помогать другим. Все это очень важные действия. И у каждого человека есть его функции. И у каждого есть его предписанная ему активность. У каждого из нас есть какая-то предназначенная для нас активность и деятельность. Существует что-то, что является таким предписанным для нас трудом. И вот эти идеи о том, чтобы трудиться через испытания в этом теле, для того, чтобы достичь или заново достичь. Конечно, я не верю в то, что вот это слово «заново» как бы вернуться в состояние. Я не верю, что существует такое статическое состояние, в которое является максимально благоприятным и целью всей нашей жизни является отвергнуть иллюзию этой так называемой реальности и стать этим снова. Тем, чем вы были неопределенное огромное количество времени до этого, вот в идеальном состоянии. Я не верю в это. Я лично убежден, и это мой опыт также, до той степени, до какой я мог это испытать, что эта идея – это просто миф. Это миф. Возможно, он нужен для того, чтобы вдохновить людей, что они получат все, когда они вернутся, когда они достигнут заново вот того состояния там, и все там будет замечательно и великолепно. То есть все, что вам надо, это отбросить все, что есть здесь, и попасть туда. И там есть формулы, вы все их знаете. Дайте денег, займитесь трудом, сделайте это и делайте то. Возможно, ценность есть в этом для тех, кто не очень хорош в духовных вопросах, но я даже в это не верю, потому что я вижу везде вокруг меня все время, среди всех типов людей, Я вижу, что все борются с абсолютно теми же вопросами, вне зависимости от того, являются ли они членами каких-то религий или духовных групп или нет. И вот этот вопрос, с которым все борются, это иметь дело с вот нашей личностью, с нашим существом, если хотите. И в работе, вот в этой атмосфере, в этой окружающей среде, и бороться за то, чтобы все это имело какой-то смысл. Чтобы это как бы говорило с ними, как с людьми. Вы можете называть это смыслом жизни.
Raison d'être is a great French term, I love it. That reality,
есть прекрасный французский термин, который я люблю, что вот это реальность, суть моего существования.
Translate it, but I love to translate it that way. And this whole concept.
Вот вся эта концепция в создании вот этой связи между мной, который является истинным мной, и моим миром. И мы снова и снова видим по нашему собственному опыту, по всему, что мы видим в этой жизни, как мы сильно выросли. Какими совсем другими людьми мы стали сегодня, по сравнению с тем, каким мы были 10, 20, 30, 40 и так далее, в зависимости от вашего возраста, лет назад. Как мы такие гораздо более сложные. Более сложные, более завершенные и более в контакте с какими-то вещами. И вся вот эта идея того, чтобы иметь дело с этим миром и с нашим телом, это постоянный процесс роста, хотим мы этого или нет. Некоторые люди... Они просто как бы плывут по своей жизни, делают вещи одну за другой, не думают об этом, у них не очень много проблем, просто вот встать, что-то поделать и идти вечером спать. И это нормально. Другие вовлечены в очень сильную борьбу. Иногда я вижу, что мы и я попадаем в ловушку, когда мы хотим проанализировать других людей и вынести какое-то суждение о них, посмотреть на то, как они действуют, например, так плохо, и, следовательно, они плохие люди, или они глупы, или какие угодно. Я не говорю, что все одинаково в действиях людей, но я говорю, что мы не можем быть уверены, в чем состоит та борьба, через которую этим людям приходится проходить. Мы не знаем, какие испытания преподносит им жизнь и то, как они с этими испытаниями сталкиваются. Мы не осведомлены даже о сценарии жизни, по которому они идут, и который, возможно, включает ужасные совершенно действия, которые они вынуждены или добровольно делают, во имя вот такого экстраординарного роста или служения другим, которые проходят через этот процесс очень сильного роста. Следовательно, идея о том, что кто-то должен быть таким великим и совершенным, когда он сидит и проводит трансляцию, Или они должны быть обязательно профессионалами, потому что есть такое требование. Я не принимаю этого. Если я хочу сказать, что вот я таков, и я так чувствую, и это наилучшее, что я могу сделать в данных обстоятельствах, вы понимаете это? Для меня это очень важный момент. Вы это понимаете? Можете ли вы соотнестись с той борьбой, которую я в этот момент веду? Можете ли вы понять мою ситуацию здесь, которая достаточно уникальна? Можете ли вы соотнестись с этим? Имеет ли это для вас смысл? Иногда мы думаем о людях в соответствии с нашими собственными концепциями, и это мешает качеству нашей жизни. Если вы читаете по-английски и пойдете на сайт robertcampagnola.com и увидите там секцию «About Me», то, что я написал сам о себе, это моя музыкальная биография. И там я написал историю про Эрика Клэптона. Он выступал в одном клубе, когда мне было, наверное, лет 17-18, я уже точно не помню. Это было в 66-м году. Да, мне только 18, наверное, исполнилось. И он в тот момент был просто лучшим самым игроком на гитаре, гитаристом. Он был моим героем, он был просто замечательным. И я сидел в кафе, там, может быть, был человек 6 или 7 во всем клубе. И вот я перед этим человеком, который просто является моим героем, слушаю эту замечательную группу, и я просто с ума схожу, как это великолепно. И потом выходит Эрик Клэптон. В то время никто особо не знал, кто он такой. Может быть, люди, которые интересовались эзотерическими вещами. И это был его первый визит в Америку. Он только вот с самолета сошел, может быть, в тот день или за день до этого, я не знаю. И он играл джем с Блумфилдом. И в те дни, если вы играете импровизацию с кем-то, то главной целью было, что вы как бы, да, играете вместе, но на самом деле вы показываете ваши вещи. Там были тонкие и не такие уж и тонкие, особенно между гитаристами и другими людьми. Вот эта идея, что вы как бы покажете себя, проявите себя. То есть вы выйдете и продемонстрируете, что вы умеете. И вот просто небольшое отступление. Я помню, что в моем университете у нас был огромный зал, и по ночам каждый музыкант в университете приходили в этот зал, приносили свои усилители и гитары, там был пианино, и был барабанщик, и басист. И я играл такую, как бы, поддерживающую партию на пианино для всех джем-сессий. И я просто играл какие-то базовые вещи, чтобы вот эти гитаристы играли и демонстрировали свои способности. И я играл аккорды. Большая часть этой музыки была блюзом, и я до сих пор ненавижу, видимо, блюз, потому что я помню, как я играл вот эту поддерживающую партию в блюзе. То есть идея была в том, чтобы выйти и продемонстрировать свои способности себя. И вот Эрик Клэптон играет с Майком Блумфилдом. И вот этот Майк Блумфилд, он на самом деле умело играл. И он просто вот кругами, что называется, играет вокруг Эрика Клэптона. И у себя в голове я думал, кто вот этот вот Эрик Клэптон, он не так уж и хорош. И он здесь в Америке не выберется наверх. Он уж не так хорошо играет. Вот об этом я и думал. Я сделал вот такое предсказание, что он не прославится. Это было мое предсказание об Эрике Клэптоне. Вы можете просто понять, что я знаю. И позже, гораздо позже, я обнаружил, что у него было вот это качество, что если он играет с кем-то, и другой человек действительно хочет показать себя, он всегда отступает назад. Он всегда отступает и позволяет им делать то, что они хотят. И не пытается представить себя, продемонстрировать себя. Другими словами, то есть человек этот, он настоящий джентльмен. И это настолько редко среди музыкантов, чтобы встретить вот такого человека, культурного джентльмена, который не заинтересован в том, чтобы продемонстрировать себя, но более заинтересован в том, чтобы поддерживать кого-то, кто хочет делать то, что он хочет. Если только это не в таких обстоятельствах, когда демонстрировать себя, это и есть то, чем они занимаются в данный момент. И когда я в конечном конце это понял, в конце концов это понял, я просто понял, что это действительно такой джентльменский подход, и я стал очень уважать его. И мое отношение к нему переключилось с того, что я как бы не очень так хорошо к нему относился, к тому, что он стал моим героем, и я действительно понял, что это требует определенных черт характера вот так вот отступить назад. И вы можете увидеть среди людей, которые духовно очень сильно развиты, одна из их важных черт характера, они очень скромные. У них могут быть разные концепции о себе, но они не чувствуют себя комфортно, выталкивая себя вперед. Я об этом много думаю с точки зрения того, что люди требуют от лидера. Людям необходим в качестве лидера кто-то, кто ведет вперед. Кто говорит, у меня есть ясное понимание, и лидер, он является лидером только тогда, когда есть последователи. И вот он говорит, следуйте за мной к тому, как бы к той точке, куда я вас приведу. Вот эта идея, что я знаю, и я вас куда-то приведу, это очень близко к вот этой идее, что цель и вся идея в жизни в том, чтобы вернуться, прийти к чему-то, где бы оно ни было, к этому духовному реалму. И вот это лидерство, то, что лидер приведет вас обратно к этому. Это две очень связанные и две очень интересные концепции. Есть место, где вам следует находиться. И единственная цель того, где вы сейчас, в том, чтобы попасть туда, и вас туда приведет кто-то. И вам надо просто принять этого человека и принять его лидерство. И попасть туда. Вот эти две концепции, они очень интересно связаны между собой. Есть и другие идеи, которые я нахожу более привлекательными в моей личной жизни. Эти идеи более привлекательные с точки зрения то, что вот я подвергаю сомнению эту концепцию. Эту концепцию, что мне надо куда-то попасть. Что если нет такого места, куда надо идти? Что если я уже там? Возможно, мне надо просто получить опыт этого. Возможно, вся цель моей жизни не в том, чтобы куда-то попасть, а просто в том, чтобы быть здесь и сейчас. Возможно, это гораздо более важно. Иногда, вы знаете, я читаю книги для того, чтобы дать заключение по ним для издательства. И вот сейчас у меня книга, которая о таком зеленом типе сознания, зеленом в том смысле, что в соединении с природой. И я, наконец, читаю книгу о ком-то, кто тоже говорит с растениями. Потому что иногда я чувствую себя даже смущенным, что я признавать, что я вот разговариваю с растениями. Но я на самом деле люблю растения, я люблю деревья. Но вот эта женщина, она просто в открытую говорит об этом в своей книге. И она прямо там учит людей, как говорить с растениями. И даже больше, она говорит о том, как слушать ветер, чтобы получить его сообщение. Или как разговаривать, или контактировать с камнями. Для меня это, конечно, слишком далеко, но вот вернемся к растениям. Методология связи с растениями. Вот у растений, у них очень интересное сознание. Растениям нечего делать. Разве это не круто? Им нечем заняться. Они просто есть. Я думаю, что это просто очень-очень здорово. Для меня это просто удивительная вещь. Я смотрю в окно, вот сейчас у меня все окна открыты, потому что мне нужен свет для камеры. И там все вот эти растения, им совершенно нечем заняться. Им не надо никуда идти, и они не могут никуда пойти. Представьте только, если бы растения ходили вокруг. Представляете, если бы растения и деревья просто вокруг слонялись. У вас были бы проблемы с садом, если бы ваш салат двигался от одной ограды к другой, и ваши помидоры, они вот по стенам бы ползали. Была бы интересная очень жизнь. Но они никуда не ходят, и им некуда идти. У них нет ног, они не двигаются. И у них нет с этим проблем. Или они не считают себя недостаточными, потому что они никуда не могут пойти. Они очень удовлетворены, просто стоя там. Они просто стоят. Их сознание, оно такое красивое. Ну, не всех растений. Некоторые растения я не люблю. Я признаю это. Некоторые растения просто мне не нравятся. Что-то в них, ну, не знаю, ну, не нравятся они мне. Когда я иду в магазин, и мы покупаем растения, я все время проверяю, что ты за растение. То есть я подхожу к растениям и проверяю, ты кто? Если растение разговаривает в таком сочетаемом со мной виде, и тогда я говорю, окей, ты хорошее растение, чтобы тебя посадить. Ты можешь присоединиться к нашей семье растений, которые у нас здесь есть. И все вот эти растения, они дружат между собой. Они все очень сочетаемы между собой.
In Oxia, where we lived in Sweden. And
в Боксе, в Швеции, где мы жили, я весной ходил в лес, когда деревья просто просыпались там. И я приходил в лес, и все деревья, они просто кричали свои приветствия, и они все приветствовали друг друга. И они просто кричали с этой радостью и приветствием. Это было великолепно. К осени там становилось тише. И после осени, в конце осени, там становилось совсем тихо. Но вот весной, когда просто мгновенно вот это пробуждение и вот это принятие солнца и тепла, эти прекрасные существа, вот это существование и жизнь этих прекрасных растений, и они просто растут. Им ничего не надо достигать. То есть вот эта идея бытия прямо здесь и сейчас, она такая красивая, потому что иногда, если вы не чувствуете так, я гарантировать могу, что вы часто не чувствуете вот этого. И если вы не чувствуете себя вот здесь, в этом состоянии и в связи с собой, просто идите на природу, сядьте между деревьев и среди растений и просто послушайте. Просто примите окружающую среду. Через короткое время, если вы чувствительны, вы услышите вот этот шум, не звуковой, а вот эту активность, частоту этих деревьев, частоту природы, частоту птиц, которые так идеально связаны со всей растительностью, с другими животными, которые живут в природе. А мы настолько оторваны от природы, мы живем в зданиях, у нас есть все эти приспособления, электронные приборы, и мы живем в городах, и мы так оторваны, не связаны с природой, и настолько не связаны со всем, что нас окружает. А в природе все связано. Все растения связаны с землей. И вы можете просто почувствовать, как все растения просто вцепляются в землю своими корнями и просто выстреливают вверх, растут вверх. И когда вы связаны вот с этими великолепными существами, то вы можете связаться вот с этим естеством внутри вас, которое также не имеет никакого отношения к тому, что надо делать, и ей нет необходимости ничего делать, но она выбирает делать что-то. И когда это существо выбирает что-то делать, то это по очень важной причине происходит. В конце концов, животные ходят и тоже делают какие-то вещи, потому что им надо находить себе кров и пропитание. То есть мы и животные разделяем вот это. И также в нашем существовании здесь, когда мы пытаемся просто вычислить и понять, что мы делаем, если мы осознаем этот вопрос, куда я иду, что я делаю здесь, действительно ли цель в том, чтобы попасть куда-то? Или цель в том, чтобы быть здесь и сейчас, где бы это ни было. И весь вопрос эволюции, Очень интересный вопрос. Почему я делаю то, что я делаю? И если ваш ответ в том, чтобы попасть куда-то, я думаю, что вы будете не очень удовлетворены своей жизнью. Если ваша идея в том, чтобы делать то, что вы делаете для того, чтобы попасть куда-то, то вы постоянно находитесь в состоянии транзита. Просто вот пример, просто представьте это. Вы собираетесь в отпуск. И все время вы проводите, добираясь на пляж. То есть вы едете на машине, идете пешком, и едете на автобусе, летите на самолете, едете на лодке, роете туннель, строите мост. То есть вы постоянно находитесь в транзитном состоянии, чтобы добраться до пляжа. И вся ваша жизнь просто поглощена вот в этом транзите, в этом процессе того, чтобы добраться туда. То есть идея в том, что когда вы доберетесь до пляжа, вы будете там. И неожиданно вся вот эта активность, вся эта деятельность, которая превратилась в ваше существование, остановится. И вы просто будете где-то в совершенно другом состоянии. И вся эта борьба иссякнет. Почему мы чувствуем так? Я могу предположить, потому что вот это то, что происходит каждый раз, когда мы умираем. Мы освобождаемся вот от этой борьбы движения и борьбы того, чтобы попасть куда-то все время. И мы оказываемся вот в этом состоянии, когда мы соединяемся со своей сущностью и с высшим существованием нашего существа. И мы просто испытываем вот этот дух. И вот это сознание наше уже не приковано больше к борьбе этого мира. И мы чувствуем хорошо себя от этого. И мы чувствуем, что да, это дом. Но потом мы возвращаемся. Мы приходим обратно. Не интересно ли это? И я в данный момент также цитирую сейчас эту книгу, которую я читаю о регрессиях, которые между жизнями, и люди говорят о том, что происходит между жизнями с ними. Очень интересно, что наша жизнь – это транзит через вот это тело, которое работает и куда-то двигается. И в момент смерти мы обнаруживаем себя вот в этой замечательной ситуации, где мы вместе с другими душами из нашей группы, с людьми, которые имеют наибольшее значение для нас. И мы испытываем, получаем опыт, знания и понимания. И потом мы возвращаемся сюда и заново все начинаем. И, возможно, вот эта концепция, которая есть у нас, я думаю, что это так, но я говорю «возможно», потому что я не говорю, что вот это факт, потому что, в конце концов, откуда я знаю, факт ли это. Но у меня есть очень сильные идеи по этому поводу. Так возможно, что вот вся эта идея о том, что жизнь, это вся жизнь нам дана для того, чтобы куда-то попасть, как вот этот путь бесконечный на каникулы, и что люди должны умереть для того, чтобы попасть туда, куда они идут. То есть вся цель в том, чтобы попасть вот в это состояние между жизнями, когда мы чувствуем себя защищенными, мы чувствуем кровь над собой. Но я хотел бы тут сказать то, я бы хотел в качестве контраста показать вот идею того, что говорил Господь Чайтанья. Потому что если вы подумаете о том времени, когда Санати Госвами хотел убить себя, когда он хотел броситься под колеса телеги, Господь Чайтанья сказал, что если бы я мог
достичь
Всевышнего с помощью уничтожения этого тела, я бы разрушил миллионы тел. Если бы это было так просто, я бы просто убивал себя снова и снова. Но это было не так. И люди думают о Господе Чайтанье как о Юга-аватаре, который дал вот практике того времени. Но они пропускают вот этот очень важный момент, что жизнь не предназначена для смерти. И вся жизнь Господа Чайтанья была вот этим движением в состояние духовное прямо сейчас, чтобы быть в этом сознании. Прямо сейчас. Другими словами, не делать этой дихотомии между духом и материей. Не делать эту жизнь транзитом в какое-то место. А чтобы расширить сознание существа. И чтобы жизнь была проявлением бытия. Чтобы то, чем я являюсь, то, что есть, то, чем является эта реальность, это дух, сознание духа, сущность, и являющийся определяющим фактором в моей жизни. День появления Господа Чайтаньи здесь во вторник будет, это интересно. Но вот я думаю очень много о его примере. Я вижу весь вот этот пример его в совершенстве вот этого союза мужского и женского. Не как единственный уникальный пример, который был возможен только в его случае. Я вижу это как пример для человеческих существ в том, чтобы объединиться в единое. И чтобы их сознание было вот в такой связи с их духовным существом. И чтобы их работа и вот эта их связь с другими, с теми, кому они служат, было выражением этого бытия, этой любви, и которая будет в этот момент полна, потому что уже нет поиска и попытки соединить эту женскую и мужскую энергию. Или вот в этом полноте единения Радхи и Кришны. Я спрашиваю вас, и я даю вам такое испытание, то, о чем надо подумать. Если вы являетесь единым целым с Господом, то с каким Господом вы являетесь единым? Если вы едины с Господом, то вы едины с Кришной, тогда это означает, что Господь только Кришна, но Господь Чайтанья показывал, а Он Юга-аватара, Радху и Кришну, союз Радхи и Кришны. И вот это является Всевышним. То есть вы едины с Кришной, тогда вы только половина. Или вы едины с Радхой? Тогда, опять же, вы только половина. Вы едины с Радхой и Кришной? Тогда вы едины. Если вы едины с Радхой и Кришной, то вы тоже являетесь вот этой комбинацией союза, соединением того, как соединяются Радха и Кришна. Это очевидно. Это не то, чтобы какое-то огромное откровение. Это очевидно. Но позволив себе думать так, это не очевидно. Интеллектуально, если вот кто-то может сказать, о, какой интересный момент. Потому что интеллект вот может захватывать вот такие концепции и как бы массировать их внутри сознания. И чувствовать себя очень хорошо от такого интеллектуального массажа. Это очень вдохновляюще и интересно. Но когда вы как бы требуете от своего, от своей сущности вобрать эту идею, это очень радикально. Можете только представить себе, какое количество жизней, сколько, какую цифру ни назови, это будет неважно, какое количество жизней все люди, всем им говорилось и всех их учили, и даже настаивали на этом, чтобы они думали о себе как о связанных с именно мужской концепцией Господа, с Кришной или в любой другой религии. И вот мы все, это вот совершенно такое крохотное, совершенно беспомощное и не имеющее никакой ценности, жалкое существо. Это уже просто забито в наше сознание. Это забито в нашу коллективную память. Это просто в эфире везде. Все эти идеи, они просто ими наполнен эфир. Это базовая частота, как бы. То есть это как такой базовый шум в эфире. И вот этот зум, он просто настаивает на том, что вы, ваша сущность, она такова. И ваш выбор в том, чтобы либо принять это и быть тогда кем-то, или отвергнуть это и стать атеистом, либо, ну, какой-то микс из этого. Но вот эта идея, которую мы обсуждаем сейчас, она должна подчинить вот этот базовый шум. То есть заземление, вот этот провод, мы не будем его там обрезать, а мы просто у самого истока прекратим это заземление путем изменения вот этой идеи, которая создает его. И для того, чтобы оценить Господа Чайтанью полностью, и я на самом деле никогда не видела, чтобы люди реально оценивали Господа Чайтанью должным образом. То есть очень многие говорят, что он принес воспевание имен Господа, и окей, он это сделал, теперь вы должны воспевать это. Я тоже так иногда говорю, и с этим нет проблемы. Но что насчет всего остального? Что насчет вот этого полного погружения в сознание бытия, вот этой сути жизни в данный момент, прямо сейчас? Так что весь мир становится просто расширением, продолжением Духа, и тело становится продолжением Духа. А секрет этого, если вы посмотрите на базовые качества Господа Чайтаньи, которые позволили ему сделать это в этой высшей форме, это союз Радхи и Кришны, которым он является. И я повторяю, если вы едины, Вы должны быть едины с Радхой Кришной, которые являются единым. Это не то, что вы должны сделать их едиными. Они уже ими являются. И когда вы становитесь едиными, и вы едины, тогда вы поймете вот эту концепцию единства. Конечно, есть разница, потому что вы часть этого сознания. Но когда вы создаете вот это единение, вот это «мы» между нами и с нами, и как часть нас, тогда вы, когда вы все это сделаете, вы поймете, о чем говорил Кришна в Бхагавад-гите, что все существа являются частью Кришны, и Кришна является частью Радхи Кришны, как объяснил Господь Чайтанья, и все мы являемся частью этого, и ничего другого, кроме нас, не будет. И нет. Вот это «мы», которое мы, частью которой мы являемся. Вы не можете стать частью этого «мы», если вы, например, едины только с Кришной. То есть философски это может звучать очень здорово, и кто-то может это объяснить, у кого-то могут быть свои аргументы. И можно создать очень красивые дебаты и разбить в пух и прах всех оппонентов. И можно убедить всех в этом, что они установили правду. Но в реальности, если вы хотите видеть Господа Чайтанью как Юга-аватару, почему же вы предполагаете, что только часть его жизни была этим? Почему не понять вот этот союз Радхи и Кришны? Вот эту идею почувствовать внутри себя. Вот почему я люблю природу. Я говорил о природе не потому, что я просто тут блуждаю между какими-то темами, а потому что это тоже имеет к этому отношение. Если вы сидите на природе, вы видите связь между всем, что есть внутри природы. Вы можете также понять, почему в данный момент такая ужасная погода. Потому что все наполнено страхами из-за экономической ситуации в мире. И вот этот страх, он просто наполняет эфир. И природа просто отвечает на это. И погода, которая на 100% связана с сознанием людей, она просто очень странно отвечает на это и проявляется. Природа и мы очень тесно связаны. И очень хорошо, что сейчас мы можем понимать эту очень важную связь Господа Шивы и богини Парвати в этом мире, потому что они отец и мать этой вселенной. Госпожа Парвати как мать природы и Господь Шива как дающий начало этой жизни отец. Это помогает нам понимать, как наше тело и как мир вокруг нас. Все это очень сильно связано вот с этим понятием «нас», что жизнь не является путешествием для того, чтобы попасть куда-то. Жизнь происходит прямо сейчас. И единственный способ попасть куда-то, где вы думаете, вы должны быть, это быть там прямо сейчас. Не так, что вы умрете и куда-то попадете. Быть там прямо сейчас и осознать эту духовность, принять ее прямо сейчас. И понять вот реальную суть того, что Господь Чайтанья являл собой. И вот это я чувствую. и является смыслом всего. Не то, что мы попадем куда-то, не то, что мы сделаем что-то, а скорее, что мы будем здесь и сейчас, будем вот эти «мы». И все вот эти другие цели и смыслы, когда вы чувствуете вот это, вы не вовлекаетесь в какие-то эгоистичные действия, потому что вам не надо ничего доказывать. Вы не будете судить других, потому что в реальности вы же будете судить самих себя тем или иным способом. И вот это суждение, оно принесет какую-то боль другим людям, которая будет вашей болью. Потому что мы все связаны. И чем больше мы приносим проблем природе или животным, или другим людям, или себе, тем больше повышается вот количество этой боли, то есть мы перестаем быть частью целительного процесса. А целью Господа Чайтаньи было именно разделить свое исцеление, поделиться своим сознанием, поделиться своей любовью, принимая других и проникая внутрь них своим опытом, вот этой связи с Радхой Кришной, этой любви, которая там присутствует. И созданием вот этой красивой реальности, которая прямо сейчас. И вот так я, на этом я закончу сегодня. И опять же, я надеюсь, что вы понимаете то, о чем я говорю. Следите за моей мыслью. Потому что для меня это очень вдохновляюще даже вот говорить об этом. Я чувствую себя польщенным, что я могу поделиться этим. Я чувствую, что это огромный дар, которым мы все делимся, разделяем. И чем больше мы разделяем это, тем более мы расширим этот дар для себя и для всех, кто нас окружает.